не так, ребята!
12:08 в Москве. Это программа «Не так». Ее транслирует YouTube-канал «Дилетант». И напоминаю, как обычно, телефон для ваших смс-ок +7 985 970 45 45. Ну, вообще, сегодня мне надо было бы начать с исполнения монолога Фирса в заключительном акте «Вишневого сада». Все уехали, меня забыли, поскольку сегодня ни Светланы Ростовцевой, ни Сергея Бунтмана, который ненадолго отъехал в отпуск. И мы сегодня с Александром Смирновым в сокращенном таком варианте отдуваемся за всех. Значит, у нас сегодня не обычный респектабельный, неторопливый процесс, а что-то вроде военно-полевого суда, видимо, получится. На другой день рыбаки, выходившие в море на лов рыбы, причалили к берегу и, вытащив лодку на песок, побросали рыбу в повозки с тем, чтобы продать ее оптом, прямо целыми повозками на рынке в Хейсте. Поднимаясь в гору по усеянной ракушками дороге, они обнаружили на дюне мертвую девочку, совершенно раздетую. Воры не оставили на ней даже сорочки и пятна крови вокруг. Рыбаки приблизились и увидели на ее прокушенной шее следы длинных и острых зубов. Девочка лежала навзничь, глаза у нее были открыты и смотрели в небо, изо рта тоже открытого словно исходил предсмертный вопль. Коронный судья Дамми решил, что вервольф питается кровью, но не грабит убитых, и объявил, что по его следу, должно полагать, идут воры, укрывающиеся среди дюн и пользуются таковым случаем в своих гнусных целях. Того ради он распорядился ударить в набат и велел всем и каждому, схватив, что попадется под руку, оружие так оружие, палку так палку, учинить облаву на нищих и бродяг, всех их переловить и обыскать, нет ли у них в сумах золота или же лоскутов одежды убитых, после чего здоровые нищие будут де припровождены на королевские галеры, старые же и больные отпущены на свободу. Искали, однако, впустую. Я думаю, вы узнали отрывок из знаменитого романа Шарля де Кастера «Легенда об Уллиншпигеле», где немаловажная сюжетная линия – это человек, предатель, мерзкий человек, доносчик, рыбник, который, собственно, выдает властям в свое время родителей Тилли Уллиншпигеля, а помимо всего прочего зарабатывает и тем тоже, что, изображая из себя волка-оборотня, пользуясь для этого специальным устройством, нападает на одинокие беззащитные жертвы и грабит их. Вот вы сегодня выбрали процесс, который, я не знаю, я не могу утверждать, что Шарль де Кастер имел в виду именно этот процесс, но это вполне вероятно. Дело в том, что легенда об Уллиншпигеле пишется примерно через 10 лет после смерти в тюрьме человека, который был главным действующим лицом вот этой вот истории, Мануэля Бланка Рамасанты. И я думаю, что Шарль де Кастер не мог не слышать об этой истории, потому что о ней тогда весьма подробно и регулярно рассказывали европейские газеты. Мануэль Бланка Рамасанта был одним из младших сыновей в достаточно многодетной семье. Родился он в 1809 году на севере-западе Испании. Вообще все будет, практически все, о чем мы сегодня говорим, происходит в Галисии. И там трудно понять, собственно говоря, природу вот первой связанной с ним загадки, но, судя по некоторым данным, почему-то было не очень понятно в момент рождения, какого ребенок пола. И даже часто пишут, что, значит, первые 7 лет вот он, его считали девочкой. Основывается это, возможно, на записях в приходской церковной книге. А в книге действительно не очень понятно. Там, с одной стороны, пол ребенка указан как женский, но, с другой стороны, имя Мануэль. Имя мужское, не Мануэла, а Мануэль. Ну, в общем, так или иначе, действительно, уже во взрослом состоянии отмечалась такая определенная женственность Рамасанты, и женственность не только внешняя, он был достаточно такого субтильного телосложения, с тонкими чертами лица, чем-то мог напоминать в отдалении, по крайней мере, молодую женщину, но и склонностью к занятиям, которые полагались женскими. Он с удовольствием шил, кроил, так сказать, никаких возражений там у него не вызывало, когда требовали убраться по дому и и так далее. Хотя при этом он был вполне привлекательным мужчиной и достаточно широко этим, судя по всему, пользовался. Когда он был уже взрослым человеком, у него уже, так сказать, в его прошлом был брак, его жена умерла через 2 года после того, как они поженились, вот, он совершил, судя по всему, свое первое убийство. Мы не можем точно утверждать, значит, что он действительно причастен к этому, но, по крайней мере, зная дальнейшую его историю, очень похоже, что в 1834 году он убил некого Мануэла Феррейро. Дело в том, что тот пропал, исчез при обстоятельствах, которые в момент его исчезновения, ну, особенных подозрений не вызвали, кроме одного, о чем я сейчас скажу. А вот потом, когда те жертвы, в причастности к которым Ромасанто суд, собственно говоря, определил, исчезали при очень схожих обстоятельствах. Дело в том, что Мануэль Феррейро вместе с Ромасантой, который оказывал услуги сопровождения, был провожатым, я чуть позже объясню, почему в Испании в это время спрос на такие услуги, вот он исчез, а через некоторое время Ромасанто явился к нему домой и сообщил, что да, вот они благополучно добрались до конечного пункта, но Феррейро просил его вернуться домой и у него дома забрать и потом ему переслать какую-то одежду, которую вот он забыл с собой взять, теперь она ему нужна. Поскольку довольно быстро выяснилось, что Феррейро на самом деле не добрался до конечного пункта и вообще куда-то делся, возникли определенные подозрения, но надо понимать, что в середине XIX века в Испании люди пропадали достаточно часто и далеко не всегда по криминальным каким-то причинам. Дело в том, что середина XIX века в Испании, на севере Испании особенно, постоянные неурожаи, это связано с тем, что практически каждое лето шли такие обильные затяжные дожди, и все это привело к тому, что регион стремительно и так не очень богатый, регион стремительно нищал, и многие люди, это вызывало, как всегда, любой голод, вызывало массовую миграцию, в первую очередь сельских жителей, крестьян, которые бросились искать себе хоть какое-то пристанище, хоть какое-то прокормление в городах, искали работу. И вот в этой ситуации, собственно говоря, и стала весьма популярной профессия вот такого вот иногда платного, иногда просто компаньона сопровождающего, потому что, во-первых, крестьяне зачастую не очень хорошо себе представляли, куда надо идти, потому что большинство из них за всю жизнь из родной деревни выбирались только в соседний городок на ярмарку. Кроме того, они вообще, ну, трусили, так сказать, городская жизнь была им не очень знакома и понятна, а Ромасанто производил впечатление человека, ну, хорошо разбирающегося в жизни. Он был грамотным, и это довольно большая редкость в то время в Испании, в крестьянской среде, а он хорошо читал и писал, чем будет пользоваться всячески. Ну и кроме того, дороги небезопасные, и люди, и дикие звери, и поэтому люди вообще предпочитали, особенно женщины, разумеется, путешествовать в каком-то сопровождении. Вот поэтому таких вот, что называется, провожатых, профессиональных провожатых было не так уж и мало. Первое преступление, которое было доказано или признано, по крайней мере, доказанным в суде, Ромасанто совершает примерно через 10 лет после исчезновения Мануэла Феррейро, когда он, видимо, убивает местного участкового, некоего Винсента Фернандеса. Тот, судя по всему, имел поручение взыскать с Ромасанто некий долг, точнее налог, который не был ему уплачен с какой-то сделки, после чего пропал, опять-таки при обстоятельствах, которые заставили заподозрить то, что он был убит. И в данном случае, поскольку интерес Ромасанто был совершенно однозначным, и кроме того были еще кое-какие косвенные свидетельства в пользу того, что, ну, тот мог иметь к этому отношение. В результате был выписан ордер на его арест, и суд приготовился это дело рассматривать, а Ромасанто сбежал, использовав поддельный паспорт, скрылся, и это, собственно, для суда явилось наилучшим доказательством того, что он виновен, его заочно приговорили к 10 годам тюремного заключения. Через некоторое время, достаточно непродолжительное, года через полтора, он возвращается в родные края, правда, пользуется, ну, не совсем в родные, не в ту деревню, в которую он рос и где его хорошо знали, но, по крайней мере, туда же, на северо-запад Испании. Скрывался он в Португалии, сумел выправить себе документы, которые его представляли как португальского подданного. И вот дальше, в течение примерно 5 лет, происходит несколько преступлений, которые, собственно, ему потом и будут инкриминироваться. Действовал он примерно по одной и той же схеме. Значит, он знакомился с женщинами, которые по каким-то причинам были матерями-одиночками. Значит, у кого-то когда-то был муж, но умер, у кого-то изначально его не было. Как правило, у этих женщин были дети, совсем маленькие или дети-подростки, ну и, как правило, эти женщины находились, что называется, в трудных жизненных обстоятельствах. Значит, он втирался к ним в доверие. По крайней мере, с парой из них у него был некий, ну, достаточно, там сказать, продолжительный роман. И после этого, а через некоторое время, он начинал их уговаривать сменить, что называется, обстановку. Он утверждал, что у него есть знакомые в городе, что он может найти хорошее место домашней прислуги, а это, в общем, вожделенная мечта многих селянок испанских того времени, поскольку это гарантированный, что называется, и кров, и жалование, и питание какое-то, ну, и с детьми обычно, так сказать, можно как-то пристроиться. И вот, собственно говоря, говоря, что он знает людей, которые ищут домашнюю прислугу, и что вот у него есть знакомые, которые могут посодействовать, он предлагал вместе с ним отправиться туда и, собственно говоря, начать новую жизнь. Затем эти женщины и их дети исчезали. А когда родственники начинали беспокоиться, то Рамасанта показывал им письма, пришедшие от этих женщин, из которых следовало, что они благополучно добрались, что они замечательно устроились, и родственников это успокаивало. Потому что, как для любого неграмотного человека, все, что написано, вызывает дополнительное доверие, для них эти письма были окончательным, однозначным подтверждением того, что беспокоиться не из-за чего. И, собственно говоря, таким образом Рамасанта, это он писал эти письма, потом это было доказано, имел, что называется, алиби. Более того, он даже продавал кое-какие вещи, принадлежавшие этим женщинам и детям, и делал это достаточно открыто, достаточно не таясь. А когда возникали вопросы, он говорил, что, ну вот мы пришли в город, и там им сразу выдали там какое-то форменное платье или что-то, а дети выросли из одежды, им нужно было купить новую. И они мне одежду, которая им уже не нужна, они мне ее просто отдали. А я вот ее продаю, поскольку мне она тоже не нужна, а это каким-то образом, значит, компенсирует мои расходы. Значит, вот таким вот образом исчезли, выйдя из родных мест и в конечном итоге не добравшись до места назначения, сестры Гарсия, взрослые женщины, Мануэла Гарсия и Бенита Гарсия, причем с ними были их дети, у Мануэлы дочь Петра, а у Бениты сын Франциско, они подросткового возраста. Это 4 жертвы, и через некоторое время добавится еще некоторое количество, некая Антония Руа и 2 ее дочери, Перегрина и Мария, тоже таким же образом отправились в город и тоже до него не добрались. В конечном итоге Рамасанту начинают подозревать. Тем более, что, ну, письма письмами, но обычно все-таки по прошествии нескольких лет люди как-то там появлялись, да, вообще, так сказать, о них приходили какие-то известия, а тут ничего такого. Ну и в результате вот эти вот подозрения вокруг Рамасанты начинают сгущаться, и он так же, как это было в случае с убийством участкового полицейского, он исчезает, и отправляется он достаточно далеко от Галисии, он отправляется в самый центр, в самое сердце Испании, в Толедо. Впрочем, туда, через некоторое время, да, при этом тоже используют фальшивый паспорт. Вот у нас здесь мелькают на заднем плане всякие картинки. Вот, в частности, вот сейчас вы видите фотографию этого фальшивого паспорта, который был изготовлен кем-то, видимо, не Рамасантой, потому что уже в наши дни подчерковеды сличили его почерк вот в тех письмах, которые были, несомненно, им написаны, и почерк человека, подчерковеды считают, что весь этот паспорт, в том числе и несколько якобы подписей официальных лиц, что все это изготовлено одним лицом, одним почерком. Но этот почерк не его, значит, видимо, он обратился к каким-то специалистам, которые разбирались в этом деле, потому что на самом деле, как признают эксперты, паспорт, в общем, выполнен был сознанием дела и, видимо, человеком, который явно совершенно не первый раз это в своей жизни делал. В июле 52 года Рамасанта был арестован в районе Толедо. Он работал там в качестве сезонного работника на полях. И несколько испанских судов начинают, что называется, конкурировать за право это дело рассмотреть. Хотя судебная система Испании в середине XIX века, прям скажем, образцом демократического суда не является, но, тем не менее, это уже не средневековье, уже состязательный процесс, уже есть адвокат и прокурор, правда, нет суда присяжных, но, тем не менее, есть понятие апелляции, есть понятие кассации, то есть это по тем временам вполне такое цивилизованное правосудие. Начинается следствие. В конечном итоге по первой инстанции дело принимается к рассмотрению судом города Алларидс. И Рамасанта начинает давать, что называется, признательные показания. При этом он сам заявляет о том, что как следствие семейного проклятия он в некоторый момент ощутил, что он может превращаться в волка. Вот, собственно говоря, фрагмент его показаний. Ну, вы должны понимать, что я испанским языком не владею, я переводил это с английского, в свою очередь, перевода, поэтому то, что я сейчас зачитаю, может несколько отличаться от оригинала. Хотя здесь вроде бы речь идет о фактах, и вряд ли здесь какие-то, так сказать, тонкости нужны. Вот что Рамасанта показал на суде. «Впервые я обернулся, когда был в горах Кусо. Я столкнулся с двумя жутко выглядящими волками. Внезапно я упал на пол, почувствовал конвульсии, три раза перевернулся, и через несколько секунд я был волком». Вместе с ними, с двумя, мы в течение 5 дней охотились, после чего я вернулся в свое собственное тело, вот в то, которое вы, ваша честь, сейчас перед собой видите. Эти двое волков продолжали быть моими компаньонами, и я думаю, что они тоже волки, которые могут превращаться в человеческое обличье. Они из Валенсии, одного звали Антонио, а другого Дон Хенаро. Их тоже прокляли. Мы с ними напали и съели несколько людей, поскольку были голодны. Следствие изучило версию о том, что существуют в Валенсии еще два оборотня. Никаких особенных слухов в пользу этого или каких-то свидетельств обнаружено не было. Но вот интересно, что уже современные в наших дней исследователи обнаружили изданную в 1843 году, то есть как раз вот в те самые месяцы, когда происходили, судя по всему, некоторые убийства, совершенные Мануэлем Рамасантой. В то время для людей, ну, таких вот простых и не очень грамотных, существовала серия такой популярной, я не могу сказать, даже не могу назвать это литературы. Это небольшие рассказики, печатавшиеся в виде листовок на самые разные темы, там и о божественном, и о чудесах, и в том числе различного рода сказки и ужасные истории, страшилки, все, что у простых людей пользуется популярностью. И вот среди этих листовок обнаружился рассказ о двух оборотнях волках, действующих как раз, проживающих на северо-западе Испании. Может быть, Рамасанта что-то подобное читал. Может быть, это совпадение. Может быть, еще что-то. Но в любом случае, никаких юридически, что называется, чистых доказательств того, что Рамасанта действовал не один, обнаружено не было. Вот Дмитрий спрашивает, что стало с телами. Это одна из загадок этой истории. Дело в том, что хотя Рамасанта весьма четко указывал места, где он один или вместе со своими товарищами вервольфами совершал нападение, вот эти места он показывал, там предприняты были местной полиции интенсивные розыски, но ничего особенного не нашли. Нашли всего-навсего два фрагмента костных останков. В одном случае это был череп, как определила экспертиза, принадлежавший взрослой женщине. В другой ситуации, достаточно далеко от этого места, это была крестцовая кость, тоже принадлежавшая, судя по всему, молодой, но взрослой женщине. Определить, насколько по времени эти останки имеют какое-то отношение вот к этим делам, тогдашняя судебная медицина не могла. Но единственное, что констатировал, что они не совсем свежие, а при том, что прошло уже по меньшей мере 7-8 лет, вполне могло подходить. Но согласитесь, что это, в общем, достаточно немного для того, чтобы считать это доказательством убийства 9 человек в этом самом месте. На этом месте мы с вами прерываемся на 5 минут на короткие новости и рекламу.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, все не так, ребята.
В эфире программа «Не так». Мы продолжаем рассказ о жутком деле Мануэля Бланка Рамасанты, который выдавал себя за вервольфа, за человека, способного превращаться в волка. Так вот, он... естественным образом, вот Дмитрий спрашивает, была ли проведена судом экспертиза его на вменяемость, разумеется, что суд назначил такого рода экспертизу и привлек довольно большое количество, целую коллегию врачей, которая внимательно обследовала его. И вот у нас здесь среди тех изображений, вот как раз сейчас вы видите листок, который был изготовлен экспертами, потому что они подошли к исследованию психики Рамасанты с точки зрения модной в середине 19 века в Европе такой теории френологии, когда по строению черепа можно много сказать о человеческой личности, о человеческой психике. Вот вы видите такой френологический, что называется, срез. Коллегия докторов однозначно пришла к выводу, что он не сумасшедший. Вот, собственно, цитирую. Когда он знает, что его слова станут известны широкой публике, тогда он придерживается странного оправдания. Он утверждает, что иногда он превращается в волка, а затем против своей воли он вынужден разорвать своего собрата-человека при помощи когтей и зубов. Для этого он катается в песке, без чего не может преобразиться. И более того, он помнит, что его поступки, его жертвы, обстоятельства их гибели, он сознается, что это тревожные воспоминания, что они разрывают ему душу. Он утверждает одним словом, что он роковое и таинственное существо, злой гений, брошен Богом в мир, который не для него и который специально создан для зла. Ну, это, так сказать, описывающая часть, а вот вывод. Его приверженность злу добровольна, а не вынуждена. Он не сумасшедший. Его сознание не является сумеречным. Он неодержим маниакальной идеей. Тюрьма никак на него не повлияла. Напротив, он извращенец, законченный преступник, способный на все, хладнокровный и собранный, не ведающий добра, но руководимый свободной волей и рассудком. Иными словами, психиатры сочли, что Рамасанта, ну, что называется, валяет дурака, говоря о том, что он превращается в волка. В это время, надо сказать, по округе бродят слухи один страшнее другого, причем слухи эти появились еще до того, как начался суд. И здесь еще одна, скажем так, литературная аналогия. Вот довольно на многих сайтах в интернете вы встретите утверждение, что именно это дело Рамасанты каким-то образом повлияло на Зюскинда, когда он продумывал сюжетную линию романа «Парфюмер». парфюмер. Дело в том, что действительно был устойчивый слух, что настоящей целью Рамасанты является получение человеческого жира, что якобы он... ну, скажем так, препарировал тела своих жертв, а дальше либо сам изготавливал мыло из человеческого жира, либо продавал его знакомым парфюмерам в качестве сырья. Насколько я могу судить, никаких доказательств этого на процессе предъявлено не было, кроме того, что свидетели, а свидетелей было очень много, более 100 человек было допрошено, свидетели говорили об этом слухе, но привести какие-то доводы в подтверждение его истинности никто из них не смог, и в конечном итоге цели этих убийств остались, ну, что называется, за рамками судебного решения. Ну, или, скажем так, суд удовлетворился тем, что в этом деле, безусловно, есть какая-то составляющая материального интереса. Но вещи убитых-то он продавал, выгоду за это, и за этого получал. Ну, вот, собственно говоря, это по меньшей мере один из мотивов. Рамасанту приговаривают к смертной казни. В это время в Испании это гаротта, национальный такой вид смертной казни, путем удушения специальным механизмом. Но здесь неожиданно появляется, или точнее проявляется лицо, которое в конечном итоге, видимо, повлияло на решение, которое было принято королевой Испании. Значит, некто доктор Филлипс, это псевдоним, безусловно, скорее всего, под этим псевдонимом скрывался достаточно хорошо в это время известный, ну, аккуратно, скажем так, врачом его назвать не совсем корректно, естествоиспытатель по имени Жозеф Пьер Дюран. Вот этот человек в это время ставил опыты, в том числе и достаточно шумные и успешные опыты с гипнозом. Он гастролировал по Европе, в свое время побывал в Америке, вполне возможно, что именно там, собственно, с гипнозом впервые познакомился. У него были какие-то там политические разногласия с тогдашним французским режимом, ну и в результате ему пришлось эмигрировать, и вообще он старался во Франции особенно без необходимости не задерживаться. Вот, например, одно из описаний его сеанса, который он дал в соседней Швейцарии. 29 октября 1953 года, газета «Ревю де Женев». Нев сообщает о том, как, собственно, проходил сеанс доктора Филлипса. Так, палка была принята за змею, платок принял вид вороны, зрительный зал преобразился в перспективу пейзажа, стакан воды был принят за вино и вызвал опьянение. Вызывалось также безголосие, хромота и разнообразные виды паралича. Вполне удалась частичная потеря памяти, собственного имени и первой буквы алфавита. Филипп ставил спинами друг другу двух желающих, смотрел поочередно им в глаза, затем, отойдя от них, просил разойтись. Но, несмотря на все старания, они этого сделать не могли, пока он сам не разводил их. Потом он предлагал им подпрыгнуть несколько раз и остановиться, но чем сильнее они хотели прекратить, тем менее могли это выполнить». И вот этот самый человек пишет испанской королеве и ходатайствует перед ней, чтобы она приостановила судебный приговор. К этому времени суд прошел уже три инстанции, потому что первоначальный приговор суда первой инстанции Валарица, смертная казнь, был рассмотрен окружным судом, и наказание было... изменено на пожизненное заключение. Чем руководствовались судьи, честно говоря, я не знаю. Однако после этого последовал протест прокурора, и тот же самый суд другим составом, еще раз рассмотрев это дело, все-таки подтвердил первоначальный приговор суда первой инстанции, еще раз приговорив Рамасанту к смертной казни. Но в дело вмешивается королева Изабелла II, которая заменяет Рамасанти наказание, опять-таки, на пожизненное заключение. Может быть, повлияло вот сомнение суда, может быть, повлияло письмо доктора Филлипса, потому что он пишет, что он считает, что врачи, ну, слишком легкомысленно подошли к делу, что перед нами человек, безусловно, душевно больной, и сообщает, что его опыты с гипнозом дают ему основания надеяться на то, что если он поработает с Рамасантой, то, так сказать, сможет пролить свет на природу его настоящего душевного состояния. Надо понимать, что вообще представление о том, что человек может превращаться при некоторых обстоятельствах в волка и наводить ужас на окрестности, было чрезвычайно укоренено в Европе. Ну, обычно мы это связываем со Средневековьем, но на самом деле такие представления были еще в Древней Греции и Риме. В Европе они действительно расцвели пышным цветом, и некоторые современные исследователи считают, что до 30 тысяч человек в общей сложности за несколько веков было казнено по обвинению в том, что они оборотни. Правда, другие исследователи, видимо, более дотошные, составили подробный список дел, где вот несомненно было такое обвинение, и был обвинительный приговор в конечном итоге, но и здесь число получилось гораздо более скромное, около 300 подобных приговоров за несколько столетий. Но в умах у людей бродит вот эта вот идея. В той же самой северо-западной Испании, например, народное сознание даже перечисляет условия, при которых может родиться вервольф. Вот имейте в виду, что особенный риск стать таким вот волком-оборотнем есть у седьмого сына в семье, где рождались подряд только сыновья, особенно если он родился либо на Страстную пятницу, либо в ночь на Рождество. Вот в этом случае у него, собственно, всего два варианта у такого ребенка. Либо он будет обладать даром исцеления других людей, либо он станет потенциальным вервольфом. Для того, чтобы определить, так сказать, к чему ребенок склоняется, надо посмотреть ему под язык. Если под языком будет знак креста, тогда он, несомненно, станет великим целителем. А вот если не будет, тогда он с большой долей вероятности обратится в вервольфа. Против этого, правда, есть одно средство. Но средство такое достаточно рискованное. В этом случае его крестным отцом должен стать его родной старший брат. Вот это способно, так сказать, предотвратить его превращение в оборотня. А почему рискованно? Ну, потому что по церковным правилам этого делать нельзя. То есть это, в общем-то, грех. Ну и сами понимаете, что в такой обстановке, конечно, вопрос о том, действительно Рамасанта просто талантливо прикидывался, или в его психике действительно что-то наводило его самого на мысль о том, что он человек и волк, остался открытым, поскольку психиатрия, в частности судебная психиатрия, в то время делает, по сути, только первые робкие шаги. А вот сегодня психиатры исходят из того, что действительно есть такое расстройство. Оно достаточно часто, ну не часто, оно часто бывает. Так, в общем, когда оно бывает, оно, как правило, сцеплено с шизофренией. И вот как, например, один из уже убийц 20 века описывал судебному медику, психиатру свое собственное состояние. «Когда я расстроен, я чувствую, как будто превращаюсь в кого-то другого. У меня цепенеют пальцы, словно булавки и иглы воткнуты мне в ладонь. Я теряю контроль над собой, я чувствую, что превращаюсь в волка. Я смотрю на себя в зеркало и вижу процесс превращения. Мое лицо теперь не мое, оно совершенно преображается. Я пристально всматриваюсь, мои зрачки расширяются, и я ощущаю, как будто у меня вырастает шерсть по всему телу, а зубы становятся длиннее. Мне кажется, что моя кожа больше не моя». Одним словом, врачи называют это клинической ликантропией, считают, что действительно у некоторых людей возможно вот такое вот расстройство их сознания, которое заставляет их чувствовать себя животным, ну, ликантропия это волком, но, в принципе, известны и, значит, другие, скажем так, варианты превращения в других животных, в том числе в собак, в кошек, то есть, вполне возможно, не только в диких, но и в домашних животных. У меня нет, естественно, как ни у кого его не может быть, однозначного ответа на вопрос, действительно он был сумасшедшим, или он выбрал такую вот линию защиты, которая в конечном итоге сохранила ему жизнь. Он проживет еще десяток лет и умрет в тюрьме на территории Испанской и Северной Африки. Умрет он от рака желудка уже в 60-е годы. Но вы знаете, что меня наводит на мысль, что он все-таки изображал вот этот вот клинический диагноз. Уж больно он задолго готовился. Вот все эти, вся эта схема его действий, когда он на протяжении нескольких месяцев втирался в доверие к своим будущим жертвам, как он потом талантливо при помощи вот этих вот писем отводил от себя подозрения. Все это наводит на мысль, что здесь мы имеем дело с хладнокровным и расчетливым убийцей, таким, каким его описали испанские доктора во время первого суда. А что касается вот этой вот, вот этого вот антуража, ну что же, это не такое редкое дело, когда преступники, в том числе и серийные убийцы, придумывают себе какую-то легенду в надежде на то, что сработает и это избавит их от высшей меры наказания. Настя спрашивает, он ел жертв или просто убивал? Нет, насчет поедания такой версии нет. Сам он не брал на себя никакого поедания. Ну, вот ходили слухи насчет мыла. Таня спрашивает, так им хочется убивать или вести себя как волк? Вы знаете, я встретил только такое соображение, что люди в этом состоянии, вот люди, что называется, находящиеся во власти клинической ликантропии, они могут становиться опасны для окружающих. А вот хочется ли им убивать, или просто они, так сказать, агрессивно, повышенно агрессивно, мне трудно сказать, это, конечно, что называется, к специалистам. История эта закончилась, как я уже сказал, в декабре 1963 года. Газета «La Correspondencia de España» написала 21 декабря: нам пишут из Сеуты, что 16 числа текущего месяца печально знаменитый Мануэль Бланко Рамасанта, известным по всей Испании как Вервольф, и который в результате совершенных им зверств был судим в Ла-Коруньи и приговорен к тюрьме, умер 14 числа текущего месяца в возрасте 50 лет, пав жертвой рака желудка. Вот такая вот жуткая история, которую вы выбрали из предложенных вам процессов. Уже более часа у нас на сайте висит следующее голосование. Пожалуйста, примите в нем участие. Мы предлагаем вам подборку знаменитых судебных дел Франции XIX века. Одно дело из первой половины века – это военный суд над генералом де Риньи, обвиняемым в оскорблении командующего экспедиционным корпусом в Тунисе маршала Клозеля, 1837 год. Если вы выберете это дело, то, конечно, расскажем, что это за экспедиционный корпус такой французский и что он делал в Тунисе. А четыре других дела, они из второй половины XIX века – суд над Дени Врен-Люка по обвинению в изготовлении подложных писем знаменитых людей с целью продажи. 1870 год. Дени Врен-Люка – знаменитый мошенник, знаменитый изготовитель сотен поддельных документов, которые он сумел успешно продать, но, тем не менее, в конечном итоге попался и угодил под суд. Третье дело, тоже 1870 год, суд над Пьером Наполеоном Бонапартом, племянником императора Наполеона I, по обвинению в убийстве журналиста Виктора Нуара. Ну вот, соответственно говоря, один из представителей семейства Бонапартов оказался замешан в этом преступлении. преступлении политическом, сразу говорю. Четвертое – это знаменитое дело, дело, само название которого является таким вот нарицательным именем грандиозного мошенничества. Вот как мы у нас в России говорим МММ, да, это вот первое такое, можно сказать, общеевропейское известное дело, судебный процесс по делу о мошенничестве с облигациями компании Панамского канала. Под суд попало более дюжины человек, в том числе отец и сын Лесепсы, известный инженер Эйфель и другие лица. 1897 год. И еще одно очень громкое дело. Суд над писателем Эмилем Золя, обвиняемым в неуважении к суду в связи с процессом Дрейфуса. 1898 год. Если вы выберете это дело, мы не будем еще раз рассказывать подробности дела Дрейфуса. У нас была в свое время по этому поводу передача. Но вот поскольку Эмиль Золя активнейшим образом участвовал в защите Дрейфуса, и против него было возбуждено, соответственно, дело, вот об этом суде, об обстоятельствах участия Золя в деле Дрейфуса мы обязательно вам расскажем. На этом я прощаюсь с вами. В следующий раз уже обычным нашим составом, я надеюсь, увидимся в следующее воскресенье. Всего вам доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!